Наша глава касается того, как колено Менаше и Гад, не Менаше, прощение, Рубен и Гад, захотели остаться на восточном берегу Иордана. Почему? Было более святое место, это было более сильные ешивы, было там лучше еврейские общины. Нет. Это было место, вот, там были прекрасные пастбища для скота. И было много скота. Что мы видим? Моше Рабейну их подозревает в том, что они просто не хотят идти в святую землю. Они объясняют, что это неправильное подозрение. И замечательный договор между ними и Моше Рабейну, что если они в качестве гвардии пойдут первыми завоевать землю, то они получат все, что они просили. Только маленькая деталь. Они предлагают идти на войну гвардией первыми. И говорят, что мы построим загоны для скота и города для наших семей. Чтобы он говорит, им раньше построите города для ваших семей, а потом загоны для скота. И вещи более важные, и менее важные. Но что мы видим? Что у них изначально более важным был скот. Были их миллионы овец, и там сколько там чего-то еще. Об этом вообще было. Более того, поймите, Мнегаду и Рувен были кошерными евреями, 40 лет учили Тору в пустыне. Не были люди, которые оторваны от Тора. Более того, в конце книги Йошуа приводится, что уже после завоевания Святой Земли колено Гад и Рувен и половина колена Менаше, когда были на восточной стороне Иордана, решили там построить жертвенник. Жертвенник. И наш народ Израиля сполошился, и были, что они откалываются, как бы делали себе свою отдельную религию, отделяюсь. И там чуть-чуть не было, не пришло к большой войне. Но они объяснили себя. Мы чувствуем себя далеко от центрального жертвенника, от скинии завета. Мы хотим хотя бы, чтобы наши дети помнили связь эту. Поэтому строим жертвенник не для того, чтобы там произвести жертву, а просто напоминать себе, нашим детям, о связи нашим жертвенником, центральным, который есть у еврейского народа. И это все, то есть не понимали опасность отдаления, понимали. И это был принято, этот ответ очень благословно, то есть происходит от связи. Но вся беда, что это им не помогло. И что еще не помогло, вещь известна. Первым, кто ушел в изгнание, это еще до Израильского царства, это был Рубен и Гад, половина колена Менаше. И наши мудрецы связали эти вещи, что причина этого была, потому что захотели эту землю ради богатства. Ради богатства. Да, это... Да. Это отдельная тема, это надо разобраться, это я сейчас не хочу уже дело вязать. Это совершенно сейчас не моя тема, это надо хорошо хумыш получить. И вот это большая принципиальная вещь для нас. Часто человек из-за какого-то там материального интереса, удобства, бизнеса и так далее, он предпочитает жить вместе более дорогом от Торы, которым лучше, скажем так, не жить. И надо просто знать, что это желание там оставаться и нежелание быть в местах Торы, это может быть откликнуться даже не в этом поколении, а в следующих. Но он может откликнуться очень тяжело. Еще просто кончить это на наш урок сегодня замечательным рассказом, который я прочел. В книге, сейчас вышла книга Рава Пинкуса, уже стал быть знаком с ними, с ним учился в Хевруте в какие-то годы. Там изумительная история о его родителях. Его родители были очень большими праведниками. Его папа его учился в Ишиве Мир, тогда в Польше и в Каменице. Мама была его единственной американкой, которая приехала из Америки учиться в семинар госпожи Сары Шнирер в Краков. Единственной. Было непросто отправить девочку морем тогда. Вот они возвращаются в Америку, там женятся. Он уже был раввином, папа его. Приглашает его в одну общину быть раввином. Уважаемая зарплата. Немало, немного обязанностей. Весь день полон для учебы, для молитвы. Безбедное существование. Опять же, ишива, община кошерная. Не что такое. И вот происходит следующее событие. Приходит кто-то из маленьких детей, говорит родителям, как красиво вокруг, на улице. Что такое? Это было дни подготовки к Рождеству, когда все улицы в Америке, они украшаются. Это очень насторожило, это очень, так сказать, запало в душу родителям детей, чем сказали, сказал папа Пинкуса так. Нееврейская улица начала улыбаться нашим детям и говорить им доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Там происходит еще одно событие. Приходит дочка в шаббат, перед третьей трапезой откуда-то, у нее есть следы еды на возле рта. Где ты была? Я была у подруги, что там кушала? Яичницу. Яичница в шаббат. Знаете, я слышал и видел папу Рав Пинкуса, был человек удивительный, он вы знаете, что такое, но если все воспитания называются кельм, человек удивительно владеет собой. Я помню, когда на похоронах своего сына он говорил, что все страшно это видеть и слышать, это его совершенно, как будто голос, как будто ничего не случилось. Ну, что было хорошо, за 80 тогда было. Это было страшнейший удар. Он потерял за один день и сына, и невестку, и внучку. И несколько было тяжело раненых. Это было страшнейшее событие в этой истории, когда Пинкус уходил. Он говорил, так сказать, как будто ничего не случилось. Ну, человек, ну, это был человек, который был, он владел собой совершенно удивительно. Удивительно владел собой. Так что делает человек, который владеет собой совершенно удивительно? В ту же неделю после этой субботы он увольняется с своей должности, нанимает грузовик и переезжает в Бруклин без всякой работы, без всякой должности, без ничего. Как я сказал там Рав Пинкус потом, никогда с тех пор семья его не знала благосостояния. И как-то покормились, ну что нет, но не было такого благосостояния. И как сказал сам папа Рав Пинкуса, может быть, удостоился с таких хороших детей в силу того, что тогда собрали манатки и съехали. Гутэ бох, всего хорошего.